В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о высшем образовании, как о социальном сейфе, черной дыре и саде без садовника. Именно такие метафоры прозвучали на двух секциях 14-й апрельской международной научной конференции «Модернизация экономики и общества в Высшей школе экономики» и фрагменты нескольких докладов заведующей кафедрой экономики Северского технологического института Ольги Недоспасовой, директора Института развития образования Ирины Абанкиной, аспиранта кафедры социальных институтов факультета социологии Высшей школы экономики Ивана Груздева и преподавателя Международного института экономики и финансов Анатолия Пересецкого прозвучат в сегодняшней программе. Начнем же с вопроса практического. Кто будет впредь финансировать систему высшего образования в России? Государство, работодатели или студенты? Поскольку солидных бюджетных поступлений сфера образования уже не получит, и вузам в условиях демографического спада придется выживать самим, российские университеты оглядываются по сторонам в поисках будущих работодателей, которые захотели бы инвестировать средства в, что называется, человеческий капитал. Причем в таких стесненных финансовых обстоятельствах скоро могут оказаться не только слабые вузы, но и национальные научно-исследовательские университеты, статус которых поддерживается государством только 10 лет. Именно с этого и начала свой доклад Ольга Недоспасова, заведующая кафедрой экономики Северского технологического института, который является филиалом Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Создание национальных исследовательских университетов предполагает, что за счет бюджетного финансирования на начальном этапе создаются значительные инфраструктурные рамки, ну а следующий этап после завершения мощной бюджетной поддержки предполагает, конечно же, акцент на внебюджетные ресурсы. Что касается общемировых тенденций финансирования высшего профессионального образования, вот те тенденции, которые характерны для мирового процесса, в России, безусловно, тоже свое проявление получают. Тем не менее, вот что касается применимости этих тенденций к нам, у нас, конечно, безусловно, есть очень серьезные особенности. Вот если отталкиваться от официальной статистики, то за последние 3 года, 9, 10, 11 года, в принципе, мы укладываемся в международные тенденции. У нас пропорции между бюджетным и внебюджетным финансированием почти 50 на 50. Начиная с 2010 года появляется новая строчка «Собственные средства». В том числе там, я полагаю, есть то, что вузы формируют свои фонды целевого капитала и другие собственные источники. Тем не менее, для нашей страны в целом вложение финансовых ресурсов в эту сферу не превышает 1,5% от ВВП. Значит, здесь Россия занимает одно из последних мест как среди стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, так и тех стран, которые присоединились к ней. В среднем для развитых стран объем только государственного финансирования – это 1,8% ВВП. Ну и, как вы знаете, три страны – Канада, Корея и США – расходуют на данную сферу более 2% ВВП. Таким образом, у России, безусловно, есть очень большой потенциал для того, чтобы увеличивать финансовые ресурсы в этой сфере.
Однако очевидно, что государство не собирается увеличивать вложения в сферу образования. И разговор о частно-государственном партнерстве ведется давно. Об этом напомнила директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличко.
Вопросы организации многоканального финансирования – это вопросы, которые ставятся в нашей стране практически с 1995 года, и эта мысль усиливается постоянно. Сейчас вопросы многоканального финансирования рассматриваются в нескольких ипостасях. Значит, это развитие государственно-частного партнерства и, соответственно, тех стимулов, которые будут заложены в это партнерство. И второе – это, в общем, поощрение к вложениям в образование и вообще в социальную сферу со стороны бизнеса. Дело состоит в том, что если в развитых странах частно-государственное партнерство – это прежде всего некоторые преференции, которые создают для бизнеса государства, и тем самым за счет роста стимулов именно возникает партнерство, то у нас Прежде всего, государственно-частное партнерство – это почему-то идея государства и заместить государственные средства средствами как бы предпринимателей, а не устроить некоторую, ну, скажем так, достаточно эффективную композицию из этих средств.
И, соответственно, возникает вопрос, кто же будет платить за все более дорогое высшее образование?
Рассказывает Ольга Недоспасова, Северский технологический институт.
К сожалению, в настоящее время корпоративные инвесторы не имеют возможности оценивать свои вложения в данную сферу, так как это, скажем, свойственно для традиционных инвестиционных проектов, да, когда оцениваются затраты, анализируются выгоды, сопоставляются между собой через показатели, характерные для оценки инвестиционных проектов NPV, например, IRR, срок окупаемости и так далее. Бизнесу на самом деле важно, да, знать, сколько, условно говоря, копеек выгоды он получит на каждый рубль, который в данную сферу, ну, предположительно, он готов вложить. И вот, наверное, пришло время разговаривать с компаниями на том языке, к которому они привыкли, и убеждать их в том, что вложения в человеческий капитал, они не просто такие хорошие вещи, а на самом деле еще и экономически выгодные.
Впрочем, в экономическую выгоду таких вложений бизнесмены не верят и не торопятся вкладывать средства, несмотря на призыв Владимира Путина, который звучит уже не первый год. Почему? Я спросила у эксперта IT-компании Prime Group Владимира Рыжкова.
Я и поднял вопрос о прозрачности бюджетирования, куда эти деньги в ВУЗе идут. Но никто из профессуры меня не поддержал, потому что они все сейчас все будут стоять на том, чтобы ВУЗ обладал непрозрачностью. Мы говорим, на Западе гранты, там деньги, стоимость образования, от семьи оттуда идет. А у нас кто является объектом бюджетирования? Государство и ректор. Как? Назначенный государством чиновник. Все. Поэтому академическое сообщество не влияет никоим образом на политику.
Но, с другой стороны, тут тоже такая сложная ситуация, потому что очень часто звучит, что даже те профессиональные стандарты, которые на выходе должны получаться, их никто не может сформулировать из тех самых работодателей, которые так часто ругаются на то, что вот приходят недоученные.
Значит, я здесь отвечаю на этот вопрос великой идеи аюрведы индийской. Что ни один врач еще не вылечил ни одного больного. Он только помогает ему встать на ноги. Дело в том, что те бакалавры, которые просто слушают лекции, я был в Оксфорде, этих бакалавров там, они за людей не считают. Это двоечники у них, собственно говоря. Человек должен сделать работу с 1 сентября. С 1 сентября ему дают в руки паяльник. И если мы во всех технических вузах уничтожили учебные мастерские на первом курсе, то Оксфорд, великий Оксфорд, сохранил. Я приезжаю, господи, работают мальчики с 1 сентября. И сквозная практическая подготовка, она у них, оценка идет параллельно академическим экзаменам.
Действительно, профессиональные знания, которые дают российский вуз, довольно часто не совпадают с профессиональными навыками, которые требуются работодателю. Это одна из причин, почему бизнес не хочет вкладываться в нынешнюю систему образования. Рассказывает доцент кафедры государственного управления экономики Высшей школы экономики Сергей Беляков.
Все бы хорошо, если бы мы точно знали, что такое компетентностный подход. И самое главное, как с помощью этого подхода описать результат деятельности. Хорошо было бы, если бы так было, если бы у нас был такой язык, которым бы мы могли сказать, что да, это вот результат. И этот язык в равной мере понимали бы и государство, и ВУЗ, и выпускник, и главный работодатель. Сейчас они все говорят на разных языках. Вот эти четыре языка, которые мы никак не можем между собой состыковать и получить, в общем-то, внятную характеристику результата. Если вы обратите внимание хотя бы на то, что у нас государственные стандарты сделаны по одному перечню, а квалификационные требования по другому. И вместе им не сойтись пока что, а следовательно договориться нам в этом смысле не удается. Теперь дальше. Существует так называемый смешанный источник финансирования, состоящий, как я понимаю, из государственных и негосударственных средств. С одной стороны, очень заманчивая идея, если бы была возможность ее реализовать. На сегодняшний день такой идеи нет, поскольку средства у нас не смешиваемые. Следовательно, одну возможность в этом смысле мы теряем. Второе, что такое инвестиции в ВПО, высшее профессиональное образование? Какие средства имеются в виду, на какие цели? Если считать инвестиции только средства в развитие, те, что вкладываются в рамках инвестиционной государственной программы, и плюс средства, которые выделяются на эти цели из частных источников, это одно. Если имеется в виду вообще вложение в подготовку кадров, то это уже другое. О чем мы, собственно, говорим? О вложениях в человека или вложениях в систему, в которой этот человек готовится. Это, в общем-то, разные вещи.
Кроме того, считает Сергей Беляков, работодателю просто невыгодно вкладываться в систему образования, поскольку дешевле оплатить обучение нужного специалиста индивидуально. Но значительная часть денег поступает от самих студентов. Об этом напомнила заведующая лабораторией Института социально-экономических проблем Российской академии наук Елена Авраамова.
В моих данных, да, даже по статистическому субъекту, который в этом деле участвует, наиболее рационально. Самая позитивная динамика – это тот средний класс, который никуда не дотягивает, конечно, до 50%, уже не говоря, когда ты заявлен на 75%, но при этом прекрасно понимает, что он делает. У него есть рациональная цель. Он понимает, что он получит за эти деньги. Причем, если кто-нибудь думает, что он получит то, что называется качественное образование и высокую квалификацию, то нет, он, как правило, о чем говорит социология, он не это себе проплачивает. Он себе проплачивает путь в ту экономическую среду и в ту социальную среду, которую он считает наиболее приемлемой сейчас, и более того, скорее всего, воспроизведенный такой же на тот период, когда этот искомый проплаченный диплом получен. Значит, вот эти все обстоятельства, я их еще, как я себе представляю, повторю. Значит, с одной стороны, такая, значит, рациональность населения, но не продуктивная рациональность. С другой стороны, не вполне продуктивная рациональность государства. И в-третьих, отсутствие реальной заинтересованности бизнеса, который имеет ту именно подоплеку, которую, вот, значит, тут нарисовал Сергей Анатольевич. Вот все вот это вот образует черную дыру на входе.
Действительно, высшее образование в России сегодня выполняет самые разнообразные функции. Об одной из них рассказала директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики Татьяна Абанкина.
Мы имеем картину несходящихся интересов, собственно, семей, бизнеса и как бы государства по отношению к высшему образованию, по отношению к тому, зачем это делается, к пониманию результатов. По исследованию, которое мы в том числе проводили по сельским школьникам по сравнению с Россией, Китаем и Казахстаном, и все-таки везде считается, что сельские школьники – это наиболее уязвимая группа с точки зрения подготовленности, ну, к продолжению образования и так далее. Вместе с тем, во всех регионах России, в Китае у нас 6 регионов, из самых разных – Якутии, Алтайский край, Татарстан, Московская область, показывают очень высокую ориентацию сельских семей, родителей сельских школьников и самих сельских школьников на продолжение образования. И, в принципе, конечно, мотив, который стоит за этим, это исключительно мотив социальной динамики. Это, грубо говоря, билет в город в один конец. Переехать в город, после этого задавали конкретный вопрос, а где вы планируете жить, когда у вас будут дети? Конечно, в городе. И сегодня это безальтернативная стратегия фактически для повышения социальной динамики. Сельские школьники, поступая в вузы, ЕГЭ позволяет сегодня это делать, расширяя их возможности. ВУЗ является довольно мощным средством вот такого социального котла, где можно адаптироваться к городским ценностям жизни, где можно приобщиться к этой городской культуре. Поэтому фактически они просто готовы к городской жизни. Они сразу получают высококвалифицированную работу, они сразу могут получить довольно высокую зарплату. Рынок жилья сегодня позволяет и ипотеку либо купить, либо снять жилье. Поэтому после вуза они, в общем, готовы к тому, чтобы остаться в городе и приобщиться вот, в общем, к этому, скажем так, третьему сектору людей с высшим образованием, занятым интеллектуальным, умственным, ну или вообще каким-то таким нетяжелым физическим трудом, скажем. И, конечно, уже в том числе дальше, ориентируясь на свою семью, на своих детей, конечно, воспитывать их, в общем-то, в городской среде.
Таким образом, высшее образование в России не столько средство профессионального обучения, сколько способ передвижения в более комфортную городскую среду. Но это не единственная причина, из-за которой системе требуется дополнительная помощь, считает директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства государственной службы Татьяна Кличко.
Почему происходит, вообще говоря, развитие частно-государственного партнерства в сфере образования в современном мире? Ведь, в общем-то, раньше частно-государственное партнерство никакого отношения к образованию не имело. Это связано с очень простой вещью, с резкой массовизацией высшего образования. Можно очень легко заметить кризисные явления, в принципе, в мировой экономике. Значит, за последние 5 лет доля возрастной когорты, идущей в вузы, например, в Греции, увеличилась с 76 до 91%. Пришли в школу 100%, раньше из них 76 шло в вузы, теперь идет 91. Это, в общем, показывает то, что особо рабочих мест для молодежи в мире становится значительно меньше, и сфера высшего образования, как и у нас в кризисные годы 90-е, становилась все больше социальным сейфом для молодежи, чем это становится и сейчас. Другое дело, что у нас пока еще сохраняется достаточно высокая отдача от высшего образования. Но, тем не менее, значит, у нас вот доля возрастной когорты, которая идет в вузы, она увеличилась с 69% в 2007 году до 76% в 2012 году. То есть мы, в общем, стремительно приближаемся к таким странам, как Норвегия, Дания, Швеция, где доля людей, идущих в университеты, крайне велика. Финляндия сейчас дает 94% возрастной когорты, идущей в вузы, а Южная Корея – 96%. И, соответственно, все это приводит к тому, что прежние модели финансирования высшего образования, они как бы ломаются, и ломаются достаточно стремительно. То есть те страны, в которых превалировало плата за образование, если мы возьмем, скажем, Соединенные Штаты, то там усиливается как раз роль государства и других игроков на этом рынке. Значит, Брюс Джонстоун, довольно известный специалист по этому вопросу, он говорит о том, что сейчас мы имеем дело с все нарастающим распределением затрат на высшее образование между, собственно, ну, они не говорят государством, они говорят обществом, негосударственным сектором и семьями и, собственно, индивидами. Что значит с индивидами? Если семья или сам студент берет кредит, то дальше он уже в своей трудовой деятельности это как бы отдает и, в общем-то, приводит к повышению устойчивости данного сектора, как в пространстве, так и возможности, много источников, а с другой стороны, эти затраты распределяются во времени, что тоже, вообще говоря, делает эту ситуацию более осмысленной. Но экономический кризис 2008-2010 годов, в той парадигме, как он проходил, резко поставил вопрос все-таки об источниках финансирования высшего образования. Прежде всего, это случилось в Соединенных Штатах, потому что условием взятия образовательного кредита часто был залог недвижимости. Как только рынок недвижимости упал, значит, источники финансирования высшего образования резко пошли вниз. И, соответственно, восстановиться этот рынок может, ну, нам бы, конечно, такой рынок, когда масштабы финансирования и тех доходов, которые получают ведущие американские университеты, это практически весь бюджет нашего высшего образования. Один вуз, например, Мичиганский университет в Энн Арборе, его бюджет составляет больше 9 миллиардов долларов. Соответственно, это больше половины нашего бюджета на высшее образование в настоящее время. Это один университет. Тем не менее, для них, уже привыкших к таким размахам, сейчас ситуация крайне неблагоприятная. И рост источников, в том числе эндаументов, она нарастает. Значит, Швеция, которая учила бесплатно не только своих граждан, но и приезжающих иностранных граждан, с этого года вводит плату за магистратуру, за аспирантуру у себя, поскольку она уже просто не выдерживает наплыва тех, кто желает получить высшее образование. Ну и вот эти процессы, они, в общем-то, показывают, что мир перешел в несколько, как бы, иную ситуацию, и те страны, кстати, вот в этом году впервые Великобритания ввела плату за образование, раньше это была только плата за проживание в кампусах, сейчас они ввели, Германия вводит плату за образование, просто уже масштаб нагрузки на бюджет государственный этого не выдержал, и, соответственно, они пытаются тоже частично хотя бы привлечь средства населения. Ну и, соответственно, бизнес, он либо платит, либо не платит за образование, но проекты совместные и университет как центр некоторого сообщества, это нарастает всюду. Потому что сколько бы мы ни говорили о том, что сейчас образование является средством увеличения экономической динамики, мы видим, что мир стоит перед необходимостью вообще осмысления источников экономического роста.
Это была директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличко. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о высшем образовании, о том, какие надежды с ним связывают государство, бизнес и отдельные люди. Несмотря на скромные государственные вложения, 1,5% ВВП против среднего 1,8%, амбиции заинтересованных сторон достаточно велики. Однако, как стало ясно из доклада директора Института развития образования Ирины Абанкиной, образование как отрасль так и не сумело оправиться от экономического кризиса, и число высококвалифицированных специалистов здесь уменьшается с каждым днем.
Если мы посмотрим, каким образом за последние, в общем-то, десятилетия, за 12 лет подготовки квалифицированных специалистов для экономики, то мы видим, что именно образование – это скорее такой сжимающийся численности сегмент в сравнении с другими сегментами. Есть где-то очень стабильные ситуации, но есть заметно падающие тенденции. Мы видим явное увеличение того, что связано с сервисной экономикой, это и торговля, ремонтные, вот все обслуживающие, скажем так, отрасли имеют очень быструю динамику. Хотя сейчас можно было бы говорить о некотором даже здесь насыщении. Есть спадающие сектора, образование может быть не таким темпом, но последние годы именно здесь у нас вызвали довольно заметную настороженность, потому что сжатие становится довольно заметно. И если раньше мы говорили, что образование, сама сфера образование как отрасль, она, наверное, притягивала к себе самые высокие с точки зрения особенно занятых не с высшим образованием сфер экономической деятельности, то сегодня те тенденции, которые уже проявились, показывают, что, во-первых, есть часть секторов, которые ее догнали в этом или приближаются к этому, тогда как сама сфера образования, она здесь тоже проявляет вот такую вот негативную динамику. И опять-таки вот те сферы, которые связаны с сервисной экономикой, со сферой обслуживания, по численности занятых с высшим образованием фактически сравниваются с самой отраслью образования. С 18,8% в 2005 году она сжалась до 14,7%, то есть это уже довольно заметно. Внутри нее, если мы выделим, собственно, высшее образование, этот сектор, то тут тоже некоторое заметное снижение с 2,6% до 2,1%. Вряд ли это можно признать некоторыми статистическими флуктуациями, именно потому, что, во-первых, это довольно гладкие тренды, а не такое колебание. И в этом смысле нам кажется, что это такая некоторая настораживающая негативная тенденция, которую следует признать. Ну и если мы за 2007-2011 год, за это пятилетие, посмотрим на приросты и снижения отраслей экономической деятельности, которые притягивали людей с высшим высшем образовании сокращали, то фактически единственная сфера, которая скорее снизила здесь, это образование. Все остальные сферы, вообще говоря, наращивали. И надо сказать, что не только занятых, но и в том числе с высшим образованием внутренних. Мы понимаем, что такие современные сектора, которые у нас до этого фактически отсутствовали, они проявляют, конечно, очень высокую динамику. Это все операции, связанные там с недвижимостью, опять-таки торговля, транспорт, то есть вот сервисные сектора, государственное управление. Вот это наиболее растущие, в том числе и притягивающие специалистов свыше. Образованием, тогда как и общая численность и доля лиц с высшим образованием в самом образовании, внутри общеобразовательных учреждений, но и внутри высшего образования, она отрицательными приростами, в отличие от всего остального. И если посмотреть на индексы физического объема добавленной стоимости по видам, опять-таки, деятельности, то образование – единственный сегмент, который за время после кризиса не сумел восстановиться. На самом деле спад был во многих видах экономической деятельности. Кого-то он затронул уже в 2007-2008 году, кто-то испытал на себе это в большей степени в 2009 году. Вот много, даже более сильные испытали снижение, но к 2011 году, кроме образования, все восстановились. Да, вот мои коллеги всегда подчеркивали, что сам по себе это не такой простой индекс, он относится, конечно, к разряду цепных индексов, рассчитывается в зависимости от того, как развивалось на предыдущем этапе в предыдущем году, тем не менее практика его использования уже существует, и для нас, мы даже тоже не очень ждали этого результата, показалось таким же настораживающим фактором вот эта вот невосстановимость за такие быстрые периоды, которая была характерна для других лет.
Это был фрагмент доклада директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной «Тенденции развития научно-педагогических кадров в России». Не менее интересным оказалось исследование динамика влияния оценок ЕГЭ на последующие результаты студентов бакалавриата, которые на апрельской конференции представил преподаватель Международного института экономики и финансов Анатолий Пересецкий. Один из неожиданных выводов, к которому пришли авторы исследования, что результаты ЕГЭ по русскому языку помогают удержаться на третьем курсе, а не выбыть из института, тогда как на втором курсе ЕГЭ по русскому влияет на усвоение линейной алгебры.
Ну, масса была всяких споров по ЕГЭ, снижает, повышает коррупцию. Наконец, стали какие-то численные появляться работы, но они фактически единичные. Студенты Псковского политехнического университета, студенты Нижегородского университета. На Нижегородском интересное заключение, правда, на примере физиков, что абитуриенты, получающие балл до 70 ЕГЭ, они не очень годятся для программы. И там подробнее описывается, что они не могут решить двухходовые задачи. Они могут по отдельности первую часть и вторую часть задачи решить, но когда, оказывается, надо две скомбинировать, они, так сказать, этого сделать не могут. И это нескольким образом коррелирует с дальнейшим. Есть работа по химическому факультету университета, где подчеркивается, что студенты-олимпиадники лучше себя ведут, что тоже отмечалось. И там такая психологическая работа говорит, что победы в олимпиадах, они означают некоторую настойчивость, упорство, так сказать, показатель. Есть, наконец, Российский союз ректоров, который мониторит все вузы и каждый раз выпускает сборники по результатам мониторинга результатов ЕГЭ и дальнейших успехов вузов. Но там интегральные показатели. И там было написано, что да, вот мы анализировали студентов-льготников. Льготы у нас малоимущим студентам, студентам, пришедшим из армии, и олимпиадникам. И, говорит, единственная оправданная льгота – это олимпиадникам, потому что все остальные показывают результаты худшие. Эти льготы фактически не оправданы. Так. Теперь, значит, какие задачи мы ставим в нашем исследовании? Это зависимость успехов студентов МЕФ после первого, второго и третьего года от ЕГЭ и олимпиад. Важность взвесить разность различных экзаменов. Есть экзамены по математике, английскому и русскому, насколько соответствует их важность для дальнейших успехов, как для курса, так и для отдельных предметов. Потом, есть ли конвергенция студентов? Ясно, что на входе у них разные оценки ЕГЭ. Возможно, это все выравнивается после первого, второго, третьего года обучения. Еще один вопрос, как быстро эта начальная информация, которая содержится в ЕГЭ, о способностях студента, как быстро она аккумулируется в оценках студента. По олимпиадам принимается примерно 18-16% студентов каждый год, это значит без экзаменов. Средние баллы по ЕГЭ среди тех, кто поступает, значит это все выше 70% по математике, по русскому и то же самое по английскому, там даже больше 80%. Ну и финальный рейтинг – это просто сумма обязательных курсов, итоговых оценок по обязательным курсам выставляется в конце каждого года. Итоговая оценка, скажем, по математике учитывает как внутренний экзамен, так и внешний экзамен, лондонский экзамен. Довольно стабильные средние оценки по ЕГЭ по годам поступления. Удивительно то, что результаты экзаменов ЕГЭ оказываются довольно стабильными. То есть вот корреляция между русским и математикой 0,33 примерно, там между английским и математиком 0,16. Удивительно, что это год от года не меняется. Это может быть хороший показатель ЕГЭ. Но в среднем тут есть тенденция, что корреляция между экзаменами ЕГЭ и результатами экзаменов первого года постепенно повышается. Может быть, это говорит о совершенствовании ЕГЭ. Наконец, рейтинг. То есть интегральная оценка студента после первого, второго и третьего года на его начальную информацию. Начальная информация – это 3 ЕГЭ. Что отсюда можно выучить? Экзамен по математике, он значим аж до третьего года, то есть его значимость не теряется на протяжении вот этих 3 лет между вступительным экзаменом ЕГЭ и итогом третьего года обучения, он все еще значим. На первом году все значимые учения, на втором значим математика и русский, а уже с меньшей значимостью, а на третьем еще и английский немножко значим. Девушки, студентки, значит, получают немножко более высокие оценки по итогам второго и третьего года. Теперь, какие факторы важны для выбывания? Оказывается, первые 3 ЕГЭ, они важны, они снижают вероятность выбывания после первого года. ЕГЭ по математике и по русскому значимы для второго года, и парадоксальным образом для бывания после третьего года математика не важна, важен русский язык. Отсюда мы считаем, что русский язык, экзамен по русскому языку ЕГЭ, он меряет что-то другое, кроме аналитических способностей. То есть для оценки важен экзамен по математике, а для бывания экзамен по русскому языку. То есть он в себе аккумулирует, кроме языковых знаний, какие-то еще другие характеристики студента. Упорство, стремление получить знания, что-то еще, но вот не языковые. Это интересный вывод. Дальше олимпиады и рейтинги. Олимпиады значимы везде, и победа на Всероссийской олимпиаде добавляет примерно 17 баллов к итоговому баллу, на неувшей олимпиаде примерно 9 баллов. И это прослеживается все 3 года. То есть те, кто поступил по олимпиадам, постоянно показывают лучшие успехи, чем другие студенты с аналогичными баллами ЕГЭ. Если мы учитываем олимпиады, то математика значима все 3 года, английский значим тоже все 3 года. Опять-таки, девушки на втором и на третьем году получают лучшие баллы, примерно 3-5 баллов, это лучше, чем молодые люди. К первому году это по какой-то причине не относится, это эффект второго и третьего года. Основные курсы. Получается, что на первом году все 3 ЕГЭ и олимпиады значимы. Если курсы второго года обучения, то остается значимым только математика и русский язык для линейной алгебры. Это вообще парадоксально, что для линейной алгебры оказался значим русский язык. Но, возможно, это тот предмет, который ортогонален школьной математике, и поэтому для него что-то еще нужно, вот кроме знания школьной математики. Олимпиадники опять получают стабильно более высокие оценки, и девушки получают стабильно более высокие оценки по 3 курсам из 5. Курс третьего года обучения, ну, примерно результат такой же. ЕГЭ важны, на этот раз английский важен для третьего курса. И математика постоянно важна. Но все-таки это, так сказать, аналитические объяснения. Модель выбывания. Мы выбросили олимпиадников, потому что они могут влиять. Ни один из поступивших по олимпиадам не покинул программу за это время. Мы не можем включить олимпиады в это. Вот был один студент, который по собственному желанию перешел, нелепо его включать. Мы включили его сюда тоже. Ну, получается, что русский язык, опять-таки, важен для выбывания на третьем курсе. По-прежнему результаты такие же. Но здесь еще интересно появилось, что после того, как мы выкинули олимпиадников, пол оказался важен. Девушки значимо реже выбывают из программы, чем мальчики на втором и на третьем курсе. Мы не разделяем выбытие по неуспеваемости или по каким-то другим причинам, просто нет таких данных. Ну, в основном это, честно говоря, происходит по неуспеваемости, хотя, так сказать, некоторые студенты, вот один победитель олимпиады, проучился полгода и сказал, что нет, меня экономика перестала интересовать и перешел в технический вуз. Вот я хочу, говорит, получить настоящую специальность, а не экономику. Это его право.
Это был преподаватель Международного института экономики и финансов Анатолий Пересецкий. Тему отсева студентов продолжит аспирант кафедры социальных институтов факультета социологии Высшей школы экономики Иван Груздев. Его доклад назывался «Сравнительный анализ масштаба, факторов и механизмов отчисления студентов в российских и американских вузах».
Пару слов об актуальности изучения студенческого отсева в России и в США. Ну, в США доклады, посвященные студенческому отсеву, не начинаются со слайдов про актуальность, потому что она, в общем-то, для всех очевидна. То есть, во-первых, у отсела большой финансовый подтекст, обучение платное, если вы отчисляете студентов, вы, по сути, отчисляете людей, которые платят за образование деньги. Во-вторых, сложилось такое представление в целом, что если людей приняли в ВУЗ, если они прошли вступительные экзамены, то эффективный институт, если там все нормально, он этих людей до получения диплома доведет. А если большая доля людей выпадает по каким-то причинам, это значит, что либо какая-то проблема вот со вступительными экзаменами, то есть с селекцией, либо что-то не то внутри университета. То есть в целом высокий уровень отсева говорит скорее о каких-то проблемах вуза, чем о его успешности, что, возможно, несколько контринтуитивно для русских людей, которые думают, что часто вуз, который много отчисляет, это очень хороший вуз. Есть ряд исследований, которые показывают, что отсев, то есть отчисление из вуза, определенным образом связан вообще с дальнейшей жизненной траекторией человека. И, в общем, какая-то доля этих дропаутов, они потом демонстрируют поведение, которое общество американское не приемлет. В России есть, в общем, три вещи, которые делают тему студенческого отсева также важной. Это, во-первых, демографические изменения. В последнее время снижается доля людей студенческого возраста. Соответственно, студент становится дефицитным ресурсом, и относиться к ним нужно бережно. Во-вторых, это, опять же, экономический подтекст. Обсуждается переход вузов на финансирование по реальному контингенту. И здесь мне вспоминается наше интервью с одним из проректоров вузов, который говорит, если я отчислю 10 студентов, мне придется уволить одного преподавателя. Ну и, наконец, многие российские вузы сейчас говорят о том, что они выходят на международный образовательный рынок. А там, как я уже сказал, высокий уровень отсева говорит скорее, в общем, о каких-то проблемах. И у ряда топовых вузов, таких как Гарвард, например, студенческий отсев очень-очень низкий. Почему интересно заниматься студенческим отсевом в России? Потому что если в США эта тема немного избита, и значительная вот часть вообще всех дискуссий об образовании в университете так или иначе связана с темой отсева, около 5000 публикаций за 2012 год только в Америке появилось, так коллеги посчитали, то в России исследований студенческого отсева мало. То есть их практически нет. Нет исследований, которые сравнивают данные по нескольким вузам. И самые простые вещи, такие, казалось, как масштаб отсева, сколько вот отчисляют российские вузы, вот эта цифра, она часто оказывается загадочной, потому что оценок не так много, а корректных оценок, наверное, нет вообще. Небольшая предыстория. Я сегодня буду рассказывать про, в общем, некоторый новый виток нашего исследования. Это сравнительное исследование с вузами Огайо. Но ему предшествовало вот некоторое наше исследование в российских вузах, в ходе которого один из таких, в общем, больших выводов, с которым мы столкнулись, состоит в том, что вот отсев, который мы исследовали в российских вузах, это не тот отсев, о котором идет речь в зарубежных статьях. То есть за рубежом об отсеве речь идет как о добровольном отказе. Здесь я бы даже обратил внимание на само слово «dropout», буквально выпавший. Если там начинать копаться в словарях, то можно найти значение «сознательно ушедший из группы». И плюс тут можно вспомнить теорию интеграции Тинта. Это некоторое такое почти парадигматическое объяснение того, почему студентов отчисляют для зарубежных исследований, которое состоит в том, что отчисляют потому, что студент не совершает переход из одной социальной группы в другую. То есть он не интегрируется там, в социальную систему университета. Тогда как в России количественные данные показывают, что значительная, то есть основная доля вообще отсева – это отсев из-за академической неуспеваемости, и в интервью студенты описывают свое отчисление как принудительную вещь, то есть они провалились на экзаменах, и им пришлось, в общем, покинуть вуз, хотя они бы очень хотели остаться.
Мне кажется, что это различие можно наткнуть на базовую метафору понимания этих процессов в России и за рубежом. Это метафора агентности и кому причисляется агентность.
Старший научный сотрудник Центра экономических исследований РАНХИКС Павел Степанцов.
Соответственно, в России, мне кажется, из того, что было сказано, агентность причисляется в образовании, в получении образования и успешности студентов в окончании вузов. Это, в первую очередь, агентность университетов. И именно поэтому наиболее успешные вузы, наиболее селективны и на этапе отбора, и на этапе отчисления. В то время как в вузах США, опять же, то, что я понял из доклада, агентность образовательная, агентность в получении хорошего образования – это то, что отдает студенту. Студент сам является агентом, и поэтому его решение понимается как его решение. А значит ли это, что на уровне практик, на уровне того, как осуществляется отчисление, это разные поведенческие вещи, или оно просто считывается по-разному? Опять же, различие в понимании эффективного университета. Это также можно отнести к пониманию агентности. Если в России эффективный университет – это университет, который сам выступает агентом, который дает качественное образование, то в США эффективный университет понимается в результате его встраивания в некоторые сети внешних отношений. Там борьба с преступностью, третья роль университета и так далее. Но основной вопрос остается в том, насколько разные метафоры считывания этого процесса говорят о том, что действительно дропаут отличается от отчисления. Возможно, за этим на уровне того, как происходит коммуникация в процессе отчисления, на уровне того, что это такое, это одно и то же, просто в результате разных оптик институционального видения они обсчитываются институциональной машиной как разные процессы.
По поводу первого замечания, мне кажется, очень важно, да, действительно рассмотреть связь тела с академической неоднородностью, потому что, в общем, отсев – это, ну, такой хороший инструмент эту однородность здесь сделать лучше.
Отвечает Иван Груздев.
А касательно метафоры, мы как раз думали, что хорошей метафорой отчисления в российских вузах может быть метафора садовника, которую предлагает Бауман, в общем, вводя понятие культуры. По сути, в учебнике по социологии он говорит, что такое культура. А давайте подумаем. Культура – это когда садовник состригает ненужные листья, когда он выпалывает сорняки и делает, в общем, наши цветы красивыми. Вот в этом смысле можно, конечно, говорить о различных основаниях отбора, но преподаватели, про которые, может быть, здесь уже шла речь, там, математики, да, условно, вот им говорят, не надо, они все равно отчисляют, ну, не отчисляют, а ставят незачеты. Вот они выступают здесь вот в некотором смысле в роли садовников, которые, ну, вот эти сорняки выпалывают. Поэтому у нас планировали такое исследование с вузами Огайо. Почему с вузами Огайо? Конечно, может казаться странно, почему мы говорим про США только на примере вузов Огайо. Но здесь некоторые результаты того, что сделать исследование по вузам Огайо было в каком-то смысле с точки зрения доступности проще, потому что был контакт вот с Джошуа Холли. И мы запланировали исследование, которое бы рассматривало в сравнительной перспективе масштаб и факторы отчислений, соответственно, в отечественных вузах, данные, по которым нам удалось получить, и по ряду вузов Огайо. Мы также планировали некоторую качественную часть, то есть проведение интервью, но в силу того, что в зарубежных университетах нельзя так просто подходить к студентам и о чем-то с ним разговаривать, нужно получать разрешение этической комиссии, а интервью пока не проведены, они только сейчас стартуют. Пару слов, собственно, о данных. То есть по России это три вуза. Следует сказать, что это, ну, можно, это ведущие вузы, по сути, это два НИУ и один федеральный университет. Данные предоставлялись самими вузами после того, как мы их очень сильно попросили. Возраст студентов колеблется от 16 до 24 лет. Всего это 10 280 студентов. Ну, это данные, содержащие некоторый индивидуальный трек студента, то есть его успеваемость и некоторые его атрибуты, такие как его балл ЕГЭ, там, как он поступил, где он проживает и прочее. По Огайо это данные, которые, в принципе, есть в открытом доступе. Это информационная система высшего образования Огайо. 8 государственных вузов мы рассматриваем в этом исследовании. Студенты немножко постарше, 18-24 разброс по возрасту, всего 26 525 студентов. Что важно понимать, прежде чем я перейду к результатам, что, соответственно, это когортный анализ. Мы рассматриваем отчисления в период за 2 года, то есть это сколько отчислились за 2 года обучения. А указано 3 года, потому что, то есть данные прослеживались на протяжении 3 лет, потому что для того, чтобы зафиксировать в США, что студент отчислен, нужно, чтобы после момента его фактического отчисления прошел год. Потому что если он вернулся через полгода, то он не считается дропаутом, а он считается там стопаутом. То есть вот, по сути, даже не выпадает из образовательной программы своей, просто некоторым образом какое-то время отдыхает. Соответственно, индикатор выбытия в отечественных вузах – это отчисление, это зафиксировано формально, а за рубежом – это время выбытия. Вот первый триместр, условно говоря, когда студент не регистрируется на курсы. То есть вот, начинается первый триместр, условно говоря, третьего курса. Если через три триместра он не возвращается, то мы фиксируем его как отчисленного. Пару слов об ограничениях. Конечно, ну, у нас не так много российских вузов удалось привлечь. То есть нужно понимать, что, возможно, данные, те, которые у нас есть по российским студентам, не репрезентируют, собственно, все вузы. То есть это точно так. Вузы Огайо более гетерогенные между собой. То есть если по России это все-таки ведущие вузы, то мы рассматривали селективные вузы Огайо, то есть те, у которых вообще есть вступительные экзамены. Мы просто не рассматривали вузы с системой открытого приема. Ну, перейду к результатам. Если говорить о, собственно, масштабе отсева, он колеблется от 19 до 24%, в среднем это 21% для российских вузов. В Огайо ситуация несколько другая. Разброс значительно больше, то есть в университете Кливленда за два года отчисляют половину, в государственном университете Огайо только 8%. Средняя выше 27,7%. Что интересно, это вот просто действительно интересно, если посмотреть профайл этих вузов, то вот как они расположены, точно так же они располагаются, если мы смотрели бы не отсев, а селективность, то есть насколько они выборочно отбирают студентов.
С другой стороны, англосаксонская модель университета в принципе работает иначе, чем российская, скроенная по немецкому образцу. Об этом напомнил Анатолий Пересецкий.
В чем отличие? Здесь я ставлю студенту двойку, потом еще раз двойку, потом еще раз двойку, потом комиссия, и он никуда не девается. Что происходит в Джорджия Техе? Я ставлю студенту двойку, все, я больше с ним не имею дела. Его не отчисляют. Он через семестр или через квартал снова приходит, снова берет этот курс, он снова может получить двойку. Его никто не выгоняет. Он может еще через год прийти, сдавать этот курс и получить двойку. В каком-то момент ему может это надоесть, он поймет, что у него нет достаточных способностей к этому, и он пишет заявление об отчислении. Это достаточно эквивалентные цифры отчисления, это показывает. Поэтому принципиальной разницы тут нет. В чем разница студентов? Мотивация совершенно разная. Извините, у меня были там две группы, ну, там небольшие группы обычно, лекции, семинары, все вместе, по 27 человек примерно. Редко, когда приходило меньше 25 человек. Здесь у меня группа 160 человек, приходит 70 примерно на лекции. Студент получает двойку, он ни разу не был на лекции, он был из там 30 лекций, посетил 3-4, я фиксирую это. И он начинает ныть, за что ему поставили двойку, почему его отчисляют, так сказать. Он хочет учиться, он хочет, это вот к вашему анкету. Так что это совершенно разные вещи, не надо это сравнивать. И на самом деле, что мы хотим? Я так понял из доклада, что плюс – это когда мы не отчисляем студентов, а хорошие вузы их дотягивают до конца. В Америке этого не происходит. Там ставят двойки и все. Каждый университет старается выдержать свой уровень. И университеты соревнуются по уровню своих студентов, их рейтинги устраивают. В конце концов, я не хочу, чтобы меня лечили врачи-троечники, чтобы самолет, на котором я летел, построили инженеры-троечники и так далее. Никто этого не хочет. Поэтому, я думаю, целевая функция, что всех студентов надо дотягивать до конца, просто ложная. В конце мы должны получать квалифицированных специалистов определенного уровня, не ниже, чем определенного уровня. Мне кажется, это целевая часть вуза. То есть вуз – это для того, чтобы получать специалистов нужного уровня, а не для того, чтобы они не бегали с ножами по улице.
Ну, я бы здесь вот хотел отметить, что очень важно понимать, что запрет на отсев, условно говоря, давайте не будем отчислять студентов, наверное, не панацея, в том смысле, что зачем нам такие врачи потом. Но речь идет о том, что есть, наверное, какие-то механизмы, в частности, которые, возможно, есть в зарубежной системе образования, которые позволяют, с одной стороны, преподавателям автономно от всей этой системы с отчислением строго оценивать студентов, которые напрямую не влекут отчисления. А вот вы сказали, студент получил двойку, я с ним больше не имею дел, он дальше может пройти курс заново, да, то такой возможности зачастую у наших студентов нет, потому что их отчисляют, я тут вспомню мальчиков, их могут вообще и в армию забрать. Что там будет через год, уже возможно, и до университета дело не дойдет. Поэтому как раз топовые вузы, например, Гарвард, да, чем так привлекает? Там 96% студентов доходит до конца, очень много. Что там такая классная система отбора, и там все так хотят учиться и так хорошо учатся, что все доходят до конца. Здесь такая логика. И еще замечание касательно там, 20% лузеров, то есть возможно, да, 20% лузеров, возможно так, они слабые люди, там, всегда в любом поколении есть какие-то слабые люди, но здесь вот этот, мне кажется, сюжет связывает тему отсева с более широкими вещами, ну, нам потом, когда эти лузеры покинут университет, нам с ними где-то придется все-таки встретиться. Следующая вещь – это временной пик отчисления. Временные пики полностью совпадают. То есть, ну, по сути, самый-самый такой пик отчисления – это сессия после первого года обучения. Гендерные различия – это очень интересно. В Огайо, в вузах Огайо их, они небольшие, и больше выпадают девушки, а в вузах РФ значительные различия, и больше выпадают мальчики. То есть это нам, вообще напоминает нам старую проблему с мальчиками, которая так фигурирует в исследованиях образования. Возраст. И для вузов Огайо, и для вузов РФ справедливо, что отчисляют более старших студентов, но для вузов Огайо это различие значительно более сильно выражено. Получение материальной помощи. То есть есть, по сути, два вида грантов, которые могут получать студенты университета Огайо. Это гранты для семей с низким достатком и гранты для талантливых студентов. Так вот, студенты, получающие гранты для талантливых студентов, среди них меньше доли отчисленных, а для студентов, получающих гранты для студентов семей с низким достатком, среди них доля отчисленных больше. С небольшой, в общем, так скажем, натяжкой можно это сравнить с некоторыми нашими данными. То есть вот, больше всего доля отчисленных среди студентов, обучающихся на местах с оплатой обучения. Но поступившие вне конкурса целевики, их можно, в принципе, сравнить вот с теми студентами, которые получают гранты для студентов из семей с низким достатком. У них тоже среди них доля отчисленных больше. А поступившие по Олимпиаде, это талантливые студенты, среди них доля отчисленных меньше. В целом, мы видим, что тренды, в принципе, совпадают. Можно сказать, что, вероятно, за всем этим и за добровольным уходом, и за, ну, тут уже просто очевидно, за случаем исключения принудительного стоят академические достижения студентов. И, наконец, последнее. В вузах Огайо, ну, отсев обратно пропорционален селективности. Чем выше селективность, тем ниже отсев. Мы получаем абсолютно обратную картинку. Селективные вузы в России отчисляют больше, чем неселективные, с точностью наоборот.
Это еще раз доказывает, что функции, которые вузы выполняют в России, принципиально отличаются от тех, что реализуют университеты за рубежом. Про черную дыру, социальный сейф и сорняки высшего образования в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали заведующая кафедрой экономики Северского технологического института Ольга Недоспасова, аспирант кафедры социальных институтов факультет социологии Высшей школы экономики Иван Груздев, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, преподаватель Международного университета экономики и финансов Анатолий Пересецкий, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Татьяна Кличко и другие. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или рубрике «Свободные посещения».
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
подожгли банку, напустить их целую сотню мужиков и баб. Ну, потом можно рассадить их по отдельности, этих баб, все они оплодотворены. Ну, такой объект, естественно, для генетики непригоден.
Поверх барьеров воспоминания выдающегося биолога Николая Тимофеева Рисовского.
Ах, Россия, да мать Россия, а мать российская земля.
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».